в эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Ханвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе очередной проект Иванишвили или новая политическая сила. Бывший премьер Грузии намерен остаться в политике.
Никуда уходить не собираюсь. И из политики тоже. Сегодняшний пост бывшего премьер-министра Георгия Кахария в Facebook оказался таким же вирусным, как его предыдущая активность в соцсетях.
Правда или фейк? В Абхазии обсуждают слива хищения с участием экс-министра экономики самопровозглашенной республики.
Это видно, что подделка. Здесь явный подлог. Цель – это просто пыль в глаза пустить людям, которые не разбираются в этом.
Власти Грузии расширяют доступ к вакцинам.
С 25 марта зарегистрироваться в очередь на вакцинацию смогут граждане Грузии старше 65 лет.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник прибыл в Брюссель для проведения ряда встреч, направленных на укрепление связей с союзниками по НАТО и сотрудничество в борьбе с такими проблемами, как изменение климата, терроризм и пандемия коронавируса. Во вторник и среду Блинкен примет участие во встрече министров иностранных дел НАТО, а также проведет переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Он выступит с речью, в которой подчеркнет приверженность новой администрации восстановлению и оживлению альянсов и важную роль НАТО. Также планируется обсудить усилия по восстановлению экономики после пандемии коронавируса и глобальные вызовы со стороны Ирана, России и Китая. Конец цитаты. Йенс Столтенберг сегодня на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что одна из задач НАТО-2030 – защита, основанного на правилах мирового порядка, который пытаются пошатнуть такие авторитарные державы, как Китай и Россия. Говоря об отношениях с Россией, глава Альянса отметил, что их осложняет поведение Москвы по отношению к членам Альянса.
Отношения между Россией и НАТО долгое время были сложными. Причина этого – поведение России, которое нарушает международное право и применяет военную силу против своих соседей – Грузии и Украины. Россия также несет ответственность за агрессивные действия против стран-членов НАТО, включая кибератаки, вмешательство в наши внутриполитические процессы и так далее. В конечном итоге ответственность за поведение российского государства несет президент России Владимир Путин. Мы видели агрессивные действия, в том числе попытки убить противников. НАТО также обеспокоены сообщениями о том, что Россия установила награду за убийство военных НАТО в Афганистане. Все это недопустимое поведение.
Кроме этого, Столтенберг заявил, что дверь НАТО открыта, и Россия не имеет права блокировать членство Грузии в Альянсе. Сегодня же в ходе онлайн-общения с журналистами в преддверии министериала НАТО в Брюсселе заявление о Грузии сделал и поверенный в делах США при НАТО Дуглас Джонс.
Соединенные Штаты решительно поддерживают политику открытых дверей НАТО. Эта политика была историческим успехом и достижением для Альянса и доказала свою жизнеспособность в последние годы, приняв новых членов в Альянс. Соединенные Штаты и союзники по НАТО верят, что суверенное право каждой страны определять свое будущее, решать, к каким объединениям и альянсам присоединиться. Для нас неприемлемо, чтобы какая-либо страна имела право вето или каким-либо образом влияла на эти суверенные решения.
Эхо Кавказа. Новости.
Евросоюз утвердил санкции против 11 человек и 4 компаний, в том числе из России, Китая и КНДР, передает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк. Санкции вводятся в соответствии с новым санкционным режимом из-за нарушений прав человека, в том числе, как сообщили в Евросовете, санкции введены за пытки и репрессии против ЛГБТ-сообщества и политических оппонентов в Чечне, крупномасштабные задержания уйгуров в Китае и репрессии в КНДР. Имена и названия организации будут опубликованы в журнале Евросоюза. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед встречей с главами МИД в Брюсселе подтвердил, что что Евросоюз планирует расширить санкционный список за нарушение прав человека в мире. По его словам, в повестке дня встречи министров будут в основном обсуждаться отношения с Россией. На прошлой неделе сообщалось, что постоянные представители Евросоюза согласовали санкции против чеченского вице-премьера Абузайда Висмурадова, бывшего командира специального отряда быстрого реагирования, и бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева из-за преследования геев и бисексуалов. Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и заморозку активов. Российский МИД в понедельник выразил сожаление по поводу отказа США поддержать предложение президента России Владимира Путина о проведении 19 и 22 марта онлайн-переговоров между президентами Соединенных Штатов и России. Как утверждается в заявлении, опубликованном на веб-сайте российского внешнеполитического ведомства, речь идет об упущенной возможности найти выход из тупика в двухсторонних отношениях, вину за которой российская сторона возложила на Вашингтон. Напомним, что на прошлой неделе российский посол в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультации после того, как в интервью телеканалу ABC президент Джо Байден подчеркнул, что Владимиру Путину придется ощутить последствия инициированного им российского вмешательства в президентские выборы 2020 года в США в пользу Дональда Трампа, утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он, что Путин является убийцей. Путин отреагировал на слова Байдена русской детской поговоркой «Кто как обзывается, тот так и называется» и предложил провести переговоры с президентом США в прямом эфире. США не приняли этого предложения. Президент встретится с президентом Путиным в надлежащее время, заявила Карин Жан-Пьер.
Новости представил Демис Паландов. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. На фоне затяжного политического кризиса в Грузии с воодушевлением подхватили тему о планах премьер-министра Георгия Гахария остаться в политике. Месяц назад Гахария покинул пост в знак протеста против ареста лидера оппозиционного нацдвижения Никимеля. Грузинской мечте позитивно оценили возможность появления новой, цитата, «альтернативной и недеструктивной оппозиционной силы». Но это навело экспертов на размышления, является ли Гахария реальной альтернативной силой или это очередной проект Бидзина Иванишвили. О дискуссиях в Грузии на эту тему рассказывает Мзия Парисишвили.
Никуда уходить не собираюсь. И из политики тоже. Сегодняшний пост бывшего премьер-министра Георгия Гахария в Facebook оказался таким же вирусным, как его предыдущая активность в соцсетях. 19 февраля, на второй день после своей отставки, в знак протеста против решения грузинской мечты во что бы то ни стало арестовать лидера нацдвижения Никимеля, Гахария выложил в соцсети прощальный селфи с сотрудниками администрации правительства. Тогда это фото многие восприняли как заявку Гахария на будущую политическую активность, но уже не в рядах грузинской мечты. Это предположение за месяц подкрепилось фактами ухода из правительства кадров Гахария и непрекращающихся визитов к нему его людей в пригородном апартаменте в Цавкиси. Там же у ворот своего дома Георгий Гахария сообщил сегодня грузинским журналистам, что все идет по плану, о котором очень скоро узнают все. Не дожидаясь обещанных подробностей в политических кругах и грузинских СМИ, разгорелась дискуссия вокруг возможного возвращения в политику Георгия Гахария. Его заявление оказалось очень кстати. На фоне поляризации политического спектра, главными игроками которого уже многие годы остаются Бидзина Иванишвили с правящей грузинской мечтой и Михаил Саакашвили с нацдвижением, в Грузии давно говорят о необходимости появления третьей альтернативной политической силы. Потребность в ней стала особенно очевидной после того, как на прошлой неделе с треском провалились переговоры между грузинской мечтой и оппозиции при посредничестве спецпосланника из Брюсселя Кристиана Даниэльсона. И сегодня, к концу пятого месяца бойкота оппозиции парламенту и правящей грузинской мечты, политики с обеих сторон не подавали никаких надежд на достижение соглашения в обозримом будущем. Зато охотно подхватили тему политических амбиций бывшего премьера Гахария и его шансов стать той самой, можно сказать, заветной для грузинского избирателя альтернативной силой. Один из лидеров нацдвижения движения Хатия Деканоидзе скептически смотрит на успешное политическое будущее Гахария с учетом его прошлого, особенно в ранге министра внутренних дел. Тогда, в июне 2019-м, жестоко была разогнана акция протеста у здания парламента. Гахария остается главным автором событий 20 июня с хорошими связями в России. Если Гахария собирается набрать какие-то политические дивиденды после ухода из грузинской мечты, это ударит только по Бидзине Иванишвили. Я не рассматриваю Гахария как какое-нибудь явление третьей политической силы. Повторюсь, его отношение к правосудию, к России, оккупации в целом, гражданам Грузии не заслуживает положительных оценок. Говорит Деканоидзе. Напротив, заявление бывшего соратника Гахария в целом положительно восприняли в рядах правящей грузинской мечты. Многие депутаты проявили даже сдержанную радость. Будет с кем поговорить, кроме деструктивной и обанкротившейся оппозиции, в их числе Иракли Зааркуа.
Каждый имеет право, если посчитает нужным, создать партию. Напротив, считаю даже положительным, если в стране возникнет как можно больше новых партий, защищающих интересы Грузии. И нам, правящей силе, не придется сталкиваться лишь с одним обанкротившимся нацдвижением.
Заявление Гахария разодорило четвертого президента Георгия Маргвелашвили. Партию, которую может создать экс-премьер, он назвал грузинской мечтой 2. Маргвелашвили в числе тех, кто в эти дни, выражая разочарование по поводу провала политического диалога, часто поднимает вопрос о необходимости третьей силы.
Как раз вчера говорил, что для Грузии было бы хорошо, если бы появилась новая альтернативная сила. В партии власти решили, пока горячо, уже в понедельник вызвать Гахария из отпуска и наделить его миссией создать грузинскую мечту 2.
С иронией Георгий Маргвелашвили заявил, что не собирается участвовать в этом проекте Иванишвили. Опровергнуть такую вероятность четвертому президенту пришлось из-за высказанных предположений, что Гахария, возможно, будет работать в тандеме с бывшими мечтателями, с такими, как сам Маргвелашвили, и еще один экс-премьер Георгий Квирикашвили. Кстати, пророчит сотрудничество с Гахарией действующему генсеку правящей партии мэру Тбилиси Кахикаладзе, но тот пока упорно отрицает свое противостояние команде грузинской мечты и раскол в ней в целом. Забегать далеко вперед не спешит со своими оценками политолог Гия Хухашвили. Он лишь обращает внимание на притеснение кадров Гахария в правительственных и бизнес-структурах, которые наблюдаются после скандального ухода с поста премьер-министра.
К тому времени, как мы станем говорить о Гахарии как о политике, ему придется показать, как он справляется с двусторонним огнем. Оппозиция будет называть его проектом Бидзины Иванишвили, а грузинская мечта станет утверждать, что он в сговоре с Мишей Саакашвили. Если отбросить все эти теории заговора, возможно, Гахария особо и не горел желанием оставаться в политике, но его вынуждают обстоятельства, его атакуют, и единственный способ защититься от атак – остаться в политике.
Чем и каким бы проектом ни оказался в будущем Георгий Гахария, большинство грузинских наблюдателей сходится в одном: в краткосрочной перспективе его возвращение на политическую арену несет интригу в события того заколдованного круга, по которому вот уже несколько месяцев ходят грузинские политики. Зия Парисичвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему политического кризиса в Грузии. Политолог Гианодия со своим взглядом из Тбилиси в нашем эфире.
Когда Шарль Мишель, председатель Европейского совета, приехал в Тбилиси, это выглядело как долгожданное чудо, некое вмешательство свыше. Мишель – самый высокий представитель Европейского Союза, какой может быть. Раз он приехал для того, чтобы разрешить политический кризис, то есть вывести отношения между властью и оппозицией из безнадежного тупика, значит, ЕС не просто понял важность происходящего в Грузии, но взял быка за рога и при этом поставил собственную репутацию на кон. После того, как Мишель посадил обе стороны за стол переговоров, а затем прислал опытного шведского дипломата Кристиана Даниэльсона, чтобы тот непосредственно выработал вместе с грузинскими политиками формулу компромисса, создалось ожидание, что теперь уж выход будет найден. Компромисс означает, что обе стороны должны пойти на уступки. Но важен контекст. Последним толчком к выходу европейской медиации на более высокое качество послужил арест лидера главной оппозиционной партии Ники Мелия. Это стало предметом практически единогласного осуждения со стороны демократического Запада. На этом фоне стали ждать уступок со стороны власти в двух самых болезненных вопросах. Как минимум, должны были освободить Мелия, а также и Георгия Руру, о которого оппозиция считает политзаключенным. И как-то смягчить позицию в вопросе досрочных выборов. Например, согласившись на идею о плебисците по поводу того, насколько такие выборы нужны. Надежды были порождены резким изменением тона со стороны власти. Если до приезда Мишеля они отзывались об оппозиции не иначе, как о криминальной силе, теперь они заговорили о диалоге и необходимости компромисса. Примера Ираклия Гарибашвили точно подменили. Такое перевоплощение как бы подтвердило, что приезд высокого европейского гостя действительно возымел магическую силу. После этого уступки со стороны власти по самым принципиальным вопросам тоже казались реалистичными. Но в конце концов европейская магия не сработала. Власть быстро возвратилась к своей старой пластинке. Никакого кризиса на самом деле нет. Вопросы политзаключенных и досрочных выборов обсуждению не подлежат вообще. Если хотите, поговорим о чем-нибудь еще. Например, о реформах в области избирательного законодательства или правоохранительной системы. Хотя, по словам представителей оппозиции, ничего конкретного и ценного не было предложено и в этих областях. Даниэльсон уехал ни с чем. На этом этапе не говорится, что диалог завершен. Но впечатление такое, что вряд ли он имеет смысл. Если даже первоначально власть получила некоторый шок от вмешательства Мишеля, она от него оправилась и решила, что давление Евросоюза можно спокойно игнорировать. Как было видно и до этого, продолжение бойкота парламента со стороны оппозиции ее на самом деле особенно не волнует. То, что отношения с Евросоюзом ухудшатся, или репутация Грузии как относительно демократической по масштабам региона страны пошатнется, небольшая проблема. Из-за этого не стоит идти на уступки, которые ослабят позиции Иванишвили во власти. Надежды оппозиции на то, что если Запад по-настоящему надавит на Иванишвили, тому придется уступить, оказались наивными. Видимо, происшедшее стало шоком и для Шарля Мишеля и его коллег. Похоже, он исходил из того, что у Европы есть действенные рычаги в отношениях с грузинскими властями. Надо только их задействовать. Без этого трудно понять, почему Мишель пошел на политический риск, ввязавшись в болото грузинского кризиса. Им тоже предстоит собраться с мыслями. Но что будет результатом такого переосмысления? В теории можно себе представить, что Запад применит какие-то более действенные рычаги, вроде санкций, которые достаточно больно ударят по интересам самого Иванишвили. И тогда последнему придется изменить политику. Но пока это возможность чисто теоретическая. Можно заключить, что на этом этапе миф о всесилии Запада по отношению к Грузии развенчан. И акцент опять переходит на внутренние процессы. Мы будем продолжать жить в условиях, когда ситуация политического кризиса станет частью нормальной жизни. Оппозиция анонсирует массовые акции в регионах и в столице. Обе стороны, оппозиция и власть, будут смотреть, кто допустит больше ошибок и как их лучше использовать. С другой стороны, могут возникнуть новые противоречия внутри обеих лагерей. Одно ясно – света в конце тоннеля не видно.
Это был «Взгляд из Тбилиси» грузинского политолога Гейнодия. В абхазских соцсетях с подачи ряда зарубежных СМИ обсуждают документы, свидетельствующие о хищении в объеме 60 миллионов рублей, якобы совершенном бывшим министром экономики самопровозглашенной республики Адгуром Ардзамба и владельцем гостиницы «Гранд Отель Сухум-2» Атаром Какалия. Как заявил нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской сам Атар Какалия, новость представляет собой фейк, а выложенные для убедительности документы сфальсифицированы.
На сайте «Первая Крымская» появилась публикация под названием «В Абхазии недосчитались более 60 миллионов российских инвестиций». Там же сообщили, что в хищении средств подозревается экс-министр экономики Абхазии Адгур Ардзамба, а средства были предназначены для строительства гостиницы «Гранд Отель Сухум». Правоохранительные органы России изучают хищение российской финпомощи в Абхазии. Данная публикация не подписана, автора у нее нет, но есть ссылка на тот факт, что копии документов, свидетельствующих о масштабных хищениях со стороны экс-министра экс-министра экономики Абхазии, а ныне одного из оппозиционных политиков Адгура Ардзинбе, были выложены в социальную сеть советником первого заместителя руководителя администрации президента Абхазии и блогером Сарией Чамагуа. Первая Крымская сообщает, что среди проектов, получивших одобрение Министерства экономики Республики Абхазия, было строительство гостиницы «Гранд Отель Сухум». И на счет коммерческой организации «Гранд Отель Сухум-2» поступило 195 миллионов рублей. В августе 2016 года «Гранд Отель Сухум-2» перевел на счет компании «Югстройкомплект» 45 миллионов 600 тысяч рублей за оказание консультационных услуг. И уже на следующий день все переведенные средства были обналичены в кассе головного офиса Сбербанка Абхазии. 10 ноября 2016 года «Гранд Отель Сухум-2» дополнительно перевел на счет «Югстройкомплекта» еще 15 миллионов рублей, которые также были обналичены в тот же день в кассе головного офиса Сбербанка в Сухуми. Гостиница до сих пор не построена. Как утверждает руководитель проекта «Гранд Отель Сухум-2» Утар Какалия, для завершения ее не хватает еще 23 миллионов рублей. Мы попытались выяснить, что во всей этой истории правда, а что, мягко говоря, нет. Георгий Берзения, пресс-секретарь Министерства экономики, работавший с Адгуром Ардзинбе, на просьбу прокомментировать публикацию в Первой Крымской, ответил: «Мы не будем комментировать очередные анонимные вбросы». Адгур Ардзинбе сам уже неоднократно обращался по разным таким выпадам в Генеральную прокуратуру для того, чтобы она дала им правовую оценку. Он всегда демонстрирует открытость и готовность ответить на любые вопросы и оказать содействие правоохранительным органам в случае необходимости. Берзения посоветовал обратиться к Сарие Чамагуа, чтобы она ответила, кто ей дал поручение все это выложить. Мы обратились к Сарие Чамагуа, на которую ссылается Первая Крымская, и попросили ее ответить на вопросы, насколько она уверена в достоверности тех документов, которые опубликовала. И раз обнаружились документы, свидетельствующие о коррупции, то будет ли по этому факту официальное обращение в прокуратуру? Сария Чамагу ответила следующее. Документы были переданы мне неравнодушными гражданами. Они направлены в Генеральную прокуратуру в официальном порядке. Уверена, что Генпрокуратура легко может подтвердить подлинность документов. Считаю, что такие вопросы нельзя замалчивать. Все нужно делать открыто и прозрачно, чтобы народ все знал. Поэтому считаю, что Генпрокуратура должна дать понимание народу в виде развернутого отчета, а не сухого комментария. Директор коммерческой организации «Гранд Отель Сухум-2» Утар Какалия утверждает, что вся информация, размещенная на сайте Первой Крымской, является фейком, а опубликованное там платежное поручение на сумму 45 миллионов 600 тысяч рублей сфальсифицировано.
Генеральная прокуратура никакую проверку проводить по этому поводу не может, так как данная платежка никакого отношения не имеет к бывшему экс-министру. И что еще глупее выглядит, это то, что якобы российские органы проводят проверку на предмет расхищения денежных средств, направленных на проект «Гранд Отель Сухум». Все бы выглядело бы правдоподобно, но есть одно «но». Эти деньги частные. Они не бюджетные. Это деньги, выданные коммерческим банком нашей компании. И за эти деньги мы заложили свою частную собственность. Это не те деньги, которые поступили по линии государственных инвестиций. Министерство экономики оказывало помощь нам в этом проекте. И это нормальное явление. И платежку, которую вы прислали мне, я в ответ вам послал оригинал банковской выписки. Назначение платежа в нашем оригинале от нашего, значит, банка написано четко, что деньги были направлены за страховку. Строительство, и это является авансом за строительно-подрядную работу. То есть мы отправили строительной компании эти денежные средства, а та платежа, которая выставлена в этом фейковых новостях, там компьютерным шрифтом допечатана якобы за какие-то консультативные якобы услуги. Это видно, что подделка. Здесь явный подлог. Цель – это просто пыль в глаза пустить людям, которые не разбираются в этом.
Он заявил, что невозможно было бы построить гостиницу, если бы из 195 миллионов рублей 60 миллионов были украдены.
Это была ложь и клевета, направленная на оппонента. Сария Чамагуа медвежью услугу оказывает кому-то, я не знаю кому, несуществующие вещи публикуя. Это, наоборот, вызывает отторжение, вот все то, что потом официальные власти будут заявлять, говорить, когда такую ложь не выкидывают. Смешно, 60 миллионов, если были бы обналичены и отправлены, на что бы здание построилось бы? Вообще бред какой-то.
Помощник руководителя администрации президента Зураб Каджая, советником которого была Сария Чамагу, сообщил, что она больше не работает в администрации президента.
Сария, она уже фактически не является помощницей. Она была освобожденная. Она не была штатной работницей. Я не могу комментировать. А это непроверенный факт, я так понимаю. Но я увидел, что она блогер занимается. Я ей сказал, я говорю, это неофициально, что ты пишешь. Потом я говорю, ко мне будет обращаться, зачем мне это надо? А я вообще эту статью, я сам прочел в Фейсбуке.
Вы были не в курсе, вы не знали.
Нет, нет. А как я могу такое непроверенная информация сказать, что это исходит от официальных лиц? А я ей сказал, я говорю, ты уже здесь не работаешь, это уже... Буквально месяцев три.
Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Голоса. Движение «Социальный взрыв» подает иск в Конституционный суд против властей Грузии. Активисты считают, что ограничение передвижения с 9 часов вечера по стране нарушает права человека. Своим мнением на этот счет Сергу Бригладзе поделились пользователи социальных сетей.
Как вы считаете, комендантский час нарушает ваши права?
Конечно, комендантский час нарушает мои права, в частности, фундаментальное право под названием «свобода передвижения». Но стоит учитывать и тот факт, что мы боремся с пандемией. Ограничение передвижения реально работает. Мы же видим, что число инфицированных снижается. Это по большей части из-за того, что люди меньше контактируют друг с другом. А с другой стороны, уже много месяцев прошло с ноября. Сложно, конечно, но все же мы должны смириться с этим.
Не могу сказать, что комендантский час нарушает мои права. В городе все закрыто по вечерам. Даже если можно было бы выходить на улицу в это время, то все равно пойти некуда. Закрыты бары, рестораны и клубы. Но, в общем, я не особо понимаю смысл комендантского часа. Ведь днем, когда работают магазины, кафе и бары, гулять можно. Более того, люди по вечерам, чтобы успеть домой до начала комендантского часа, толпами передвигаются в общественном транспорте. Это ведь еще больше повышает риск распространения коронавируса. Не понимаю, вирус не передается до 6 вечера. Хотелось бы, чтобы власти пояснили, в чем смысл этого ограничения. А вообще люди уже привыкли сидеть дома после 9 вечера.
Комендантский час был назначен для всех. Это была обязательная мера, принятая из-за сложившейся ситуации. Инфекционисты много раз поясняли, что она необходима для снижения активности людей, что, в свою очередь, понижает риск распространения. Это правило распространяется на всех, за исключением малой группы людей, не только на меня. А раз все живут по этим правилам, то я не считаю, что комендантский час нарушает мои права. Если бы только меня одного не пускали на улицу после 9 вечера, тогда мой ответ был бы другим. Но вообще я считаю, что стоит подумать над вопросом, должен ли он быть отменен или нет.
Я считаю, что с ограничением моего передвижения нарушаются мои права. Однако факт заключается в том, что благодаря этим ограничениям число болеющих COVID-19 сократилось. Исходя из этого, мы должны немного подождать.
Я считаю, что комендантский час нарушает права человека не только в период пандемии, но в любом другом случае, во время военного положения, например. А то, что он начинается так рано, в 9 часов, это и вовсе неоправданное ограничение. Непонятно, почему это ограничение касается уже переболевших людей. Мне приходится отказываться от многого из-за этого ограничения. В общем, насколько я знаю, оно нарушает наши конституционные права. Кроме того, из-за этого в городе огромные пробки, поскольку люди спешат с работы домой до наступления комендантского часа. Я считаю, пришло время подумать либо об отмене этого ограничения, либо о том, чтобы перенести его на более позднее время. Комендантский час нарушает наши права тогда, когда он не оправдан. С самого начала было понятно, что его ввели для того, чтобы люди меньше контактировали друг с другом и не распространяли инфекцию. Однако сейчас пандемия идет на спад, и смысла в таких ограничениях, как комендантский час, я не вижу. Вообще, люди и так собираются, подпольно работают бары и клубы. Так дайте же нам возможность сделать это без страха быть оштрафованными. Я к родному брату не могу поехать, поскольку время ни на что не остается.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Дверь в НАТО открыта, и Россия не имеет права блокировать членство Грузии в альянсе. Об этом генсек Североатлантического альянса заявил на пресс-конференции в Брюсселе. По словам Йенса Столтенберга, НАТО поддерживает стремление Грузии присоединиться к альянсу и помогает на этом пути. Генсек НАТО отметил, что он сказал об этом и премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили во время встречи несколько дней назад. На пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО рассказал о темах, которые министры иностранных дел стран-членов Альянса обсудят в ходе двухдневной встречи 23 и 24 марта, в том числе о России. В этом контексте он также упомянул Грузию. По словам Столтенберга, Россия грубо нарушает международное право и агрессивно действует по отношению к своим соседям Грузии и Украине. По его словам, ответственность за поведение России несет президент России Владимир Путин. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили посетил Брюссель и встретился с генсеком НАТО на прошлой неделе. Георгий Гахария впервые после своей отставки с поста премьер-министра Грузии пообщался с журналистами. Он заявил, что не уходит из политики, несмотря на все слухи. «Я не уйду из политики, мы следуем нашим планам, нашей повестке дня. Это даст нам возможность в ближайшее время рассказать вам обо всем детально», — сказал Гахария телекомпаниям «Формула» и «ТВ Первеля». Георгий Гахария подал в отставку 18 февраля из-за разногласий с правящей командой относительно исполнения решения суда в отношении оппозиционера Ники Меля. Он был главой правительства с сентября 2019 года. После победы грузинской мечты на парламентских выборах 31 октября 2020 года Гахария был повторно утвержден главой правительства. Вакцинация от коронавируса лиц старше 65 лет начнется в Грузии раньше запланированного. Об этом сообщила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, пожилые люди смогут зарегистрироваться на портале booking.gov.g с 25 марта. Параллельно продолжится и вакцинация медработников. Глава Минздрава также уточнила, что после того, как в страну поступит вакцина производства Pfizer, граждане смогут выбирать, какими препаратами вакцинироваться. Тикарадзе при этом говорит, Всемирная организация здравоохранения признала, что AstraZeneca – безопасная вакцина. Между тем, число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 3710 человек. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 10 пациентов. 88-летнего Дату Ванишвили похоронили в селе Хурвалети. Часть родственников смогла перейти на территорию, контролируемую российскими войсками, чтобы проводить дедушку в последний путь. Им пообещали, что не будут никого задерживать. Однако внут Даты папы Малхас Ванишвили Куртаев заявил, что не верит словам российских военных. Он попрощался с дедушкой через колючую проволоку с территории, подконтрольной властям Грузии. Вместе с ним находились и другие родственники. Ранее Малхаза несколько раз задерживали по обвинению в незаконном пересечении де-факто границы. 17 декабря прошлого года его беременную жену выдворили из Цхинвали. Он сам покинул территорию самопровозглашенной республики в январе. Попрощаться с датой папы сегодня пришли гражданские активисты, представители властей Грузии, а также экс-президент страны Георгий Маргвелашвили. Собравшиеся спели гимн Грузии, заявив, что дата папа – символ продолжающейся оккупации.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Власти Грузии расширяют круг людей, которые при желании могут пройти вакцинацию от коронавируса. С 25 марта, помимо медиков, привиться смогут и лица старше 65 лет. Между тем, родные скончавшиеся после вакцинации медсестры Меги Бакрадзе требуют проведения скорейшего эффективного расследования. Тем продолжит Анастасия Славенская.
Родные Меги Бакрадзе ожидают результатов экспертизы. Они говорят, что у них есть ряд вопросов, касающихся, во-первых, непосредственно решения ставить прививку медсестре, учитывая, что накануне она чувствовала себя плохо, и клинике было известно об этом. А во-вторых, действий медиков уже после того, как у Меги Бакрадзе проявились побочные эффекты после вакцинации.
У нее был не в норме протромбин, то ли высокий, то ли низкий, и низкий гемоглобин. Кто-то или врач, или медсестра дали ей две таблетки. Одну она выпила вечером, после этого головная боль у нее не прошла. И она сказала, что выпьет вторую утром, в день вакцинации. Отсюда из Ахалцих ее увезли в Тбилиси практически уже мертвой.
Сказал журналистам супруг скончавшейся медсестры Манучар Кобахидзе. Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности, изучающее дело, обнародует промежуточное заключение уже на этой неделе, заявили сегодня в Минздраве. Амирангам Крылидзе, глава Центра по контролю над заболеваниями, не исключает, что произошедшее с медсестрой изучат на месте в Грузии и представители Всемирной организации здравоохранения.
В случае фатальных осложнений такого типа, конечно, существуют установленные правила. В Швеции есть Всемирный центр по мониторингу побочных действий лекарств. Ему агентство по регулированию Минздрава Грузии отправит информацию. Кроме того, когда завершится расследование, об этом будет сообщено AstraZeneca и Всемирной организации здравоохранения. Поначалу отправляется короткий отчет, затем уже расширенный. Их представители, как правило, прибывают в страну и уже на месте изучают положение. Не исключено, что и в этом случае будет так, потому что и компания, и ВОЗ заинтересованы в том, чтобы все было выяснено.
Вакцинация в стране тем временем продолжается, правда, очень низкими темпами. За последние сутки, по информации Центра по контролю над заболеваниями, привились 25 медиков. В связи с этим Межведомственным координационным советом было принято решение предоставить возможность вакцинироваться и другим группам. С 25 марта зарегистрироваться в очередь на вакцинацию смогут граждане Грузии старше 65 лет. Все мы знаем, что это уязвимые группы, для которых ковид-инфекция наиболее опасна. Поэтому мы приняли решение ускорить процесс, заявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе. Глава Минздрава подтвердила, что на этой неделе Грузия должна получить вакцину Pfizer, около 30 тысяч доз. По словам министра, точная дата будет объявлена после того, как выяснится номер рейса, которым будет доставлен препарат. Граждане, заявила Тикарадзе, смогут сами выбрать, какой именно вакциной будут прививаться – AstraZeneca или Pfizer. Между тем, врач Нью-Йоркского госпиталя Maimonides Medical Center Нана Гигичкори вместе с еще одним врачом грузинского происхождения, профессором Миссисипского университета Зурабом Гурули, выступили с рекомендацией добавить вопросник для вакцинирующихся 7 вопросов, которые, на их взгляд, помогут оценить возможные риски развития тромботических осложнений в ходе вакцинации. Врачи в своем рекомендательном письме пишут, что истории известно немало фактов, как трагические случаи и их последующий верный анализ позволили спасти множество жизней.
С препаратом AstraZeneca в настоящее время, завезенным в Грузию, связывают определенные риски тромбозов, несмотря на то, что, согласно объективным данным, это пока не было доказано. Об этом официально заявляет Европейское агентство лекарственных средств. Соответственно, процесс вакцинации возобновился в странах Европы. В грузинских СМИ уже не раз прозвучала информация о том, что произошедший трагический случай мог иметь отношение к тромботическому осложнению, а это, само собой, вызывает пересуды и страх к вакцинации. Для Грузии важнейшее значение имеет и будет иметь объективное, прозрачное расследование этого случая, потому что правильно проведенный экспертный анализ и заключение потенциально смогут спасти жизнь и здоровье не одного человека.
Говорится в рекомендательном письме, опубликованном врачами Наной Гигичкори и Зурабом Гурули на Facebook. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. на радио «Эхо Кавказа».
Наш сухумский блогер Изида Чайни анализирует абхазское избирательное законодательство и называет его «безумным». Цитата. Что это за депутат, которому для победы на выборах достаточно поддержка узкого семейного круга? Ему даже, простите за цинизм, на подкуп избирателей тратиться не надо. Выдвинулся по месту проживания, и вся семья побежала на выборы. Конец цитаты. Взгляды с Сухуми в нашем эфире.
Сегодня в Абхазии завершилось выдвижение кандидатов в депутаты в местные органы самоуправления. Важные выборы для страны, но как нельзя лучше демонстрирующие атмосферу полного безумия и неэффективности существующей системы власти. Приведу пример одного района, так как здесь картина видна наиболее выпукла. Приграничный с Грузией Галский район Абхазии. Здесь большая часть населения не являются гражданами нашего государства и не имеют права принимать участие в выборах. Ни голосовать, ни выдвигаться. Число избирателей в этом регионе минимально 880 человек. Избирательных округов всего 11. Это допустимый законом минимум. То есть на каждый избирательный округ в среднем приходится 80 избирателей. Сам этот факт должен был бы вызвать у президента и парламента какое-то желание задуматься, что что-то в выборной системе устроено неправильно. Но так как никакой умственной активности по этому поводу не наблюдается ни в администрации, ни в парламенте, сама попробую обратить внимание законодателей на существующую реальность. Для этого мы будем читать закон о выборах в местные органы самоуправления, по которому страна живет с 2006 года. Итак, в выборах в местные органы самоуправления должны принять участие не менее 25% избирателей, внесенных в списки избирателей. Таким образом, в законе и в нашем идеальном случае это 20 избирателей. Избранными считаются кандидаты в депутаты собрания, получившие на выборах наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Это цитата. То есть, если в выборах приняло участие, к примеру, 4 кандидата, то победителю достаточно набрать 6 голосов. Но если он баллотируется на безальтернативной основе, то перед ним стоит более сложная задача набрать 11 голосов, так как в этом случае он считается избранным при получении более половины голосов участников голосования. Далее, а вернее ранее, закон обязывает кандидатов в депутаты при выдвижении собрать в своем округе голоса не менее 50 избирателей, поддерживающих его выдвижение. В чем смысл сбора 50 голосов при выдвижении, если для победы на выборах нужно набрать гораздо меньше? И что это за депутат, которому для победы на выборах достаточно поддержка узкого семейного круга? Ему даже, простите за цинизм, на подкуп избирателей тратиться не надо. Выдвинулся по месту проживания, и вся семья побежала на выборы. Ладно, кто-то скажет, что я взяла специфический район и насмехаюсь над родными законодателями и президентом, поставившим свою подпись под таким законом. Чтобы уйти от упреков, я приведу еще один пример. Гагрский район – один из самых населенных. В нем 25 округов и 25 тысяч избирателей. На каждого кандидата в среднем приходится 1000 избирателей. Но мы помним, что закон говорит, что для признания выборов состоявшимися достаточно визита к избирательным урнам 25% избирателей, то есть 250 человек в безальтернативном случае. Половины из них достаточно, чтобы стать победителем, 125 голосов. Тут только остается вспомнить многолюдные абхазские свадьбы, на которые собираются до 1000 гостей. А чтобы стать народным избранником, достаточно 125? Давайте уйдем от муниципальных выборов и посмотрим на весь выборный процесс. Для выборов в парламент и выборов президента примерно одни условия. 50% избирателей должны принять участие в выборах, во втором туре 25. У нас 130 тысяч избирателей, и получается, что для избрания главы государства вполне достаточно 60 тысяч. Избранным считается кандидат в президенты, который набрал 50 плюс 1 голос, то есть 31 тысячу голосов. То есть, опять же, теоретически главой государства может стать человек, который пользуется поддержкой лишь четверти избирателей. А кто-то еще говорит об объединении народа. Как можно объединить народ, когда выборное законодательство полностью противоречит данному постулату? У меня есть своя версия, почему наша власть до сих пор не изменила закон. Это дешевизна выборов. Купить 100 голосов дешевле, чем 10 тысяч. Купить 20 тысяч голосов гораздо дешевле, чем 130 тысяч. Это коррупционная составляющая выборов, от которой нужно уходить. Возникает вопрос, как? Просто меняя законодательство и повышая требования к численности избирателей, посетивших выборы и проголосовавших на них до 80-90%, и увеличивая округа, и позволю себе покуситься даже на святая святых, увеличивая районы. Не надо быть математиком, чтобы просчитать экономическую целесообразность внесения изменений в систему административного деления страны. Самое простое и экономически обоснованное решение – объединить районы Гагрский, Гудаутский и Сухумский. Это Бзыбский район, Улирибский, Ачамчирский, Ткварчальский и Гальский – это Абжуйский район и столица Сухум. Тогда вместо 7 мы получим 3 района. У такого объединения есть не только экономическое, но и историческое обоснование. Экономическая минимизация расходов на содержание управленческого аппарата в районах в 3,5 раза. Историческое – традиционное деление на Бзыбскую и Абжуйскую Абхазию. Нашей крохотной стране не нужна громоздкость, и нам не надо содержать 35 депутатов, избранных от крохотных групп, и 2500 чиновников, которых мы не можем прокормить. Нам нужно согласие в обществе и выборное законодательство, которое заточено на всенародное избрание. Один из инструментов, позволяющих уйти от постоянных потрясений, связанных со сменой власти. К сожалению, все эти предложения – пустое сотрясание воздуха. Власти, которая обеспокоена собственным выживанием, извлечением личной выгоды, распилом денег из российской инвестпрограммы и изобретением новых способов отъема денег у населения, все это не нужно. Поэтому и живем, как в психиатрической больнице, и ропщем в социальных сетях, вместо того, чтобы отказаться от участия в таких выборах. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачани и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Владельцы транспортных средств, по которым невозможно было завершить процедуру временного ввоза на территорию Евразийского экономического союза в связи с пандемией коронавируса, смогут исполнить обязательства до 30 сентября 2021 года. Официально таможенный союз пока не принял решение о продлении льготного периода, однако проект документа уже составлен коллегией Евразийской экономической комиссии и опубликован на ее официальном сайте. Единственные, кто не смогут воспользоваться этой льготой, автовладельцы из самопровозглашенной Республики Южной Осетии. Почему, разбирался Мурат Гукимухов.
Льготный период таможенного союза продлевается до 30 сентября. Проект решения Евразийской экономической комиссии опубликован, осталось только проставить номер и дату. Пролонгация льготного периода связана с тем, что продлеваются меры против пандемии. Границы закрыты, люди не могут свободно передвигаться между государствами, не могут выполнить свои обязательства по временному ввозу автотранспорта для личного пользования. Это продление льготного периода распространяется на всех иностранцев, в том числе и на граждан Южной Осетии и Абхазии, несмотря на то, что границы с республиками открыты. Многие автовладельцы из Южной Осетии поспешили вывезти свои авто с территории России. Но обратно в Россию по правилам временного ввоза их уже не впускают. Северо-осетинская таможня требует внести внушительный аванс в счет предстоящих таможенных платежей за автомобиль. Говорит юрист, эксперт в области таможенного дела Тимур Кокойты.
На Нижнем Зарамаге те лица, которые поспешили вывести свои транспортные средства из России, повторно они не могут оформить временный ввоз, им отказывают в оформлении, потому что... По мнению таможни, они пребывали более 6 месяцев в течение года на территории России. И они их рассматривают как не иностранные лица, а как лица Евразэс.
А почему они так говорят? Чем они объясняют свои действия?
Они мне говорят так. За время с 21 марта 2020 года ты уже пробыл полгода на территории России. И мы тебя считаем российским лицом. Без уплаты обеспечения они не разрешают мне заниматься. Зарамаге ввоз оформляется на полгода, как правило. На вторые полгода отказывают оформлять временный ввоз, ссылаясь на то, что тогда ты преимущественно проживаешь в России.
Это вообще нормальная практика? Закон позволяет так поступать?
Это не нормальная практика, потому что само законодательство Евразэс, а именно таможенный кодекс Евразэс, допускает временный ввоз транспортного средства до 1 года. Беспрерывно.
После открытия границы с Россией у юго-осетинских автовладельцев стали возникать те же проблемы, что были и накануне пандемии. Мотивы таможенников понятны. Они видят, что многие жители Северной Осетии приобретают юго-осетинское гражданство, чтобы уклониться от уплаты непомерно высоких российских таможенных платежей. Юго-осетинские в разы меньше. Из-за предприимчивых товарищей северо-осетинская таможня теряет большие деньги. На уклонистов идет настоящая охота, но при этом, во-первых, таможня нарушает закон, а во-вторых, притесняют и, так сказать, настоящих юго-осетинских автовладельцев. 13 марта представляющая интересы автовладельцев инициативная группа, в которую вошел Тимур Кокойте, встретилась с северо-осетинскими таможенниками. В ходе беседы Тимур Кокойте выяснил, как таможенники определяют, кто перед ними, резидент таможенного союза или иностранец. Оказалось, они ориентируются по преимущественному проживанию, а преимущественное проживание оценивают по датам пересечения границы автотранспортных средств. Эта метода насколько ошибочна, настолько и противозаконна, говорит Тимур Кокойте.
Но законодательство для определения лица как иностранного или лица Евразес не предусматривает ориентацию на транспортное средство. Я могу заехать, оставить свое транспортное средство и уехать в третьи страны. А моя машина будет находиться на территории России. Но это же не значит, что я лицо Евразес. Получается так, что сведения, которые они имеют, они не объективные. Потому что объективных сведений о перемещении конкретного лица они не могут получить, потому что у них и нет функции по отслеживанию перемещений лиц через границу.
На какие-то нормы таможенного законодательства они ссылались?
Точно такой же вопрос был у меня на этой встрече с руководством Северо-Осетинской таможни. 4 раза я спросил, дайте ссылку на конкретную норму, которой вы пользуетесь и которую вы интерпретируете. Но прямых ссылок они не привели, и даже косвенных, на то, что законодательство Евразес им позволяет вот так действовать.
То есть нет норм, которые позволяют им так поступать?
Совершенно точно нет. Такой нормы нет.
По мнению Тимура Кокойте, эта проблема приобретет массовый характер в ближайшее время. Единственный способ ее решить, чтобы руководство республики наконец озаботилось этой проблемой и дало себе труд решить ее.
Просто этот вопрос требует своего решения уже давно, но как-то я не вижу вот попыток решить этот вопрос именно в рамках действующего законодательства Евразес. Нам предлагали, вот пусть ваше правительство обратится в правительство России, чтобы там внесли изменения. Я говорю, никаких изменений не требуется. Нас вполне устраивает действующее законодательство. Одна просьба просто, чтобы вы исполняли, и, соответственно, автолюбители тоже выполняли законные требования. Все, больше ничего не нужно.
Это был юго-осетинский юрист, эксперт в области таможенного дела Тимур Кокойте. Мурат Бутимухов специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Министерство ритуала всякие испытания переживала Грузинская православная церковь, но, полагает наш блогер из Тбилиси Тенгизаблотия, никогда она не была так близка к краху, как сегодня, спустя 9 лет после ее абсолютного величия.
В первые же месяцы грузинской мечты проявилась одна неприятная черта правящей партии – ее лояльное отношение к религиозному фанатизму и пещерному национализму. Черносотенная риторика, которая в период национального движения казалась ушедшей в прошлое навсегда, после 2012 года вдруг зацвела новыми красками, и стало ясно – мнение о том, что приматы уже превратились в гомо сапиенс, оказалось значительно преувеличенным. Попы-коррупционеры, черносотенцы, антизападники, гомо, ислама, турка, иранофобы – все, кто считает, что священную грузинскую землю надо закрыть на замок, окружить колючей проволокой и не впускать инородцев, вдруг непонятно откуда, как черти из табакерки, вылезли на свет Божий. У нормальных людей такой безумный перекос в Средневековье вызвал возмущение. Высказывались различные предположения о том, почему это происходит. Преобладающим было мнение, что грузинская мечта платит по счетам, возвращается возвращая долги попам и националистам, которые многие годы рыли яму администрации Саакашвили. Но прошло 9 лет, и мы сейчас видим совершенно противоположную картину. Нынешняя ситуация в стране демонстрирует непереходящую мудрость главного на века лозунга Всемирной лиги тупиц-болванов и идиотов. Заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет. Парадокс, но все власти поповщины и засилье мелкопровинциального фашизма привели к прямо противоположным результатам, чем можно было бы ожидать. В отношении церкви происходящие изменения незаметны невооруженным глазом. Их не показывает статистика, о них ничего не говорят рейтинги. Вроде бы все остается как было. Доверие к церкви продолжает бить 90% рекорды. Народ по-прежнему валит в храмы, целует ручки попам, ставит иконостасы в квартирах и офисах. Но под этой благостной картинкой скрывается серьезная эрозия. Еще никогда ГПЦ не была такой ослабленной, как сейчас, и никогда ее реальное влияние не падало так низко, как последние годы. В советское время церковь была модным местом. В эпоху официального атеизма воцерквленность, в особенности среди молодых, была символом критического мышления и неприятия совковой идеологии. Соответственно, ходить в церковь было круто. В 90-е годы всеобщего развала церковь была единственным местом, которое более или менее сохранило целостность и стабильность, а лично патриарх Илья II – единственным общественным деятелем, не погрязшим в грехах эпохи накопления первичного капитала. Наверное, покажется невероятным, но пика своего могущества ГПЦ достигла в эпоху Саакашвили. Казалось бы, все должно было быть наоборот. В тот период власти пытались держать попов в узде, задабривая их деньгами и дорогостоящими машинами в обмен на молчание и лояльность. Но идеологи ЕНД не учли, что имеют дело с институтом, который многие века безраздельно правил страной. В их понятии они владеют абсолютной истиной, и им положено и то, и другое вместе – и деньги, и власть. Популярность ГПЦ и патриарха в нынешнем виде, как ни странно, это продукт эпохи Саакашвили, когда церковь снова стала символом оппозиции и несогласия, на этот раз с космополитичной властью. Кроме того, росту влияния ГПЦ и лично патриарха способствовала и пропаганда. Власть и оппозиция соревновались друг с другом в верноподданничестве в отношении православия и лично Ильи II. «Мы любим нашего патриарха, мы тоже любим. Мы любим патриарха больше вас. Нет, это мы любим церковь и патриарха так, что вам и не приснится». В итоге эти два фактора – оппозиционность большинства попов и иступленная пропаганда – привели к тому, что в период ГМ расцвело пышным цвет всевластью церкви. Но, как известно, китайцы призывают сидеть на берегу и ждать, пока по ней проплывет труп врага. Ни советская эпоха официального атеизма, ни космополитичная эпоха нацдвижения не смогли нанести грузинской православной церкви такого урона, как ее всесилие в последние 9 лет. Благодаря неудержимому росту аппетита в церкви произошло самое главное – десакрализация организованной религии. Еще каких-то лет 10 назад вслух высказаться против ГПЦ и поставить под сомнение авторитет лично патриарха было немыслимой дерзостью. Но сегодня это уже в порядке вещей. Патриархия из клуба неприкосновенных небожителей превратилась в обычное собрание грешников, на которые распространяются те же стандарты, что и на обычных смертных. Их можно критиковать, их действия можно осуждать, на них можно собирать компроматы. И никто при этом не будет визжать со всех сторон, как вы смеете такое говорить про церковь, патриарх мудрый. Нет, не то чтобы верующих стало меньше, а общество окончательно настроено против ГПЦ. Просто вера стала более спокойной, менее фанатичной и более ритуальной. Снаружи этого не видно, но страна постепенно приближается к европейской модели религиозности, когда люди преимущественно соблюдают ритуалы, но по сути на их мысли, образ жизни и настроение церковь никакого влияния не имеет. Так, министерство ритуалов. Нечто подобное, только быстрее и фундаментальнее, произошло и с пещерно-провинциальным фашизмом, который вознесся наверх благодаря ксенофобской риторике грузинской мечты в период нахождения в оппозиции. Антиисламизм и гомофобия были прекрасной стартовой площадкой для пропаганды, которая, казалось, ушла в прошлое. Но товарищам из грузинского марша и прочих черносотенных контор позволили молиться. И они, естественно, расшибли себе голову. Что следовало ожидать? Сеять ненависть к иностранцам в стране, полностью зависимой от международного туризма, это не очень умно. Да, люмпен-пролетариат, бездельники, паства и рыночные торговцы довольны. А вот средний класс – основа страны. Сотни тысяч представителей которого сосредоточены вокруг туристической индустрии, вряд ли будут в восторге. Патологическая агрессивность, угроза потери туристических потоков из азиатских стран и индивидуальный, ничем не скрываемый кретинизм, как большинство идеологов, так и рядовых членов фашистских контор. Все это привело к тому, что они сами совершенно безболезненно и без всяких усилий со стороны государства вернулись туда, где им место, в маргинальную нишу. Оставив для себя единственную тему – голубую угрозу, на которую подавляющему большинству населения совершенно наплевать. Что ж, не думай, что мечта в 2012 году давала свободу ксенофобам и погромщикам, исходя из такого далеко идущего замысла. Но получилось так, как получилось. А может, так и надо, может, это правильно. Доверьте людям возможность вырыть себе яму, и они сделают это куда более квалифицированно, чем любая силовая структура. Не знаю, у меня нет однозначного ответа на этот вопрос, но события последних лет наглядно показывают. Дайте свободу человеческой тупости, и она все сделает за вас.
Это был взгляд из Тбилиси нашего грузинского блогера Тенгиза Аблотия.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.